эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио.
Ценные мысли. Меня зовут Павел Новиков, и я утверждаю, думать дорого. Человеческий мозг потребляет 20% всего сахара и 25% всего кислорода, поступающего в организм, хотя сам весит лишь 2% от массы взрослого тела. Мы склонны не думать, а поступать по шаблонам, поступать как все, потому что думать – это в прямом смысле дорого для организма. Но тем более ценным является каждое решение, которое мы принимаем самостоятельно и осознанно. Каждый раз в программе «Ценные мысли» говорим с профессиональными психологами о том, как мы думаем, как принимаем решения, как влияем на других и как другие влияют на нас. А главное, как отличать собственные, действительно ценные мысли от рекламного и пропагандистского мусора. Думать – это дорого, но думать самостоятельно – это ценно. Ценные мысли. Слушайте, чтобы мыслить самостоятельно. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами радио «Крым Реалии», самое крымское в мире радио. Меня зовут Павел Новиков, и это программа «Ценные мысли». Мы с вами каждый понедельник в 12:10. Напоминаю сразу, для тех, кто вдруг забыл или не помнит, каналы связи с нами 8-800-10-06-926. Это номер телефона, по которому вы всегда можете позвонить в наши прямые эфиры из Крыма. Звонки сюда бесплатные. Номер телефона для жителей других регионов Украины 044-490-2905. Ну и, конечно же, у нас есть трансляция в Ютубе и Фейсбуке, и сайт «Радио Крым Реали». На нем есть все трансляции, а также записи и архивы программ. Начинаем программу, и я сразу представляю нашу гостью. Татьяна Деркач, религиозный обозреватель, публицист и сооснователь общественной организации «Центр религиозной безопасности». Вот само по себе название «Центр религиозной безопасности» ну, какая-то, не знаю, противоречивая, может, даже, мне кажется, название. Что вы ищете? Вы ищете безопасность от религии? Вы ищете безопасность для религии, для верующих? Для верующих каких?
Звучит пугающе, да, название?
Да.
Ну, на самом деле, в последнее время религия стала... По убеждению многих людей, мы живем в глобализованном обществе, да, которое стремится там, к повышению уровня жизни, правам человека и так далее. И религия стала немножечко фактором конфликтогенным и агрессивным. Поэтому я вижу свою задачу снимать эту конфликтогенность, но немножечко нестандартным путем, потому что очень много... агрессивных месседжей у нас приходит, вбрасывается в голову верующих людьми, которые манипулируют незнанием этих верующих, то есть их необразованностью, богословской необразованностью, непониманием, что вообще происходит в мире, то есть люди замкнуты в капсулу определенную какую-то вот психологическую, им кажется, что весь мир вращается только вот вокруг их общины, все, и они пытаются сохранить стабильность этой общины. Иногда это происходит очень нездоровыми методами.
Нездоровыми, и, кстати, я думаю, что даже иногда кровавыми, причем это же не ново. Вы сказали, что вот мы живем в 21 веке, и вдруг такое. Но нет, так же было всегда. Крестовые походы, ну, простите, это же тоже была исходно религиозная идея, хотя мои друзья-маркетологи описывают это как шикарную маркетинговую стратегию, потому что был месседж, было поле, да, были исполнители, были те, кто поверил в главную идею, и было, собственно, был приз, в конце концов, освобождение гроба Господня. Да, то есть религиозные войны, религиозные конфликты сопровождали человека, по-моему, всегда. Что такого особенного есть в 20 веке? Извините, в 21-м, в наше время.
Ну, я думаю, что передел рынков, как это, допустим, было при крестовых походах, ну, если мы уже говорим маркетинговым таким языком, он, в принципе, ну, мне кажется, он все-таки уже невозможен, потому что на данный момент более-менее эти рынки устоялись, да, вот у нас есть зона, значит, ислама, такая классическая традиционная зона православия, зона католицизма, и как бы они между собой вынуждены каким-то образом коммуницировать. Но, естественно, что почему-то мир так устроен, что чем больше люди стремятся друг с другом коммуницировать, тем больше находятся силы, которые пытаются этот процесс сорвать. То есть как бы оно рождает почему-то противодействие, рождает фундаментализм. Появляются люди, которые говорят, а вот вы еретики, вы действуете неправильно, вы хотите царства Антихриста и так далее и тому подобное. То есть чем больше человечество стремится, наоборот, к единству, к какому-то взаимопониманию, тем больше это вызывает рост радикализма и фундаментализма. Я не знаю, почему так устроен человек.
Ну, наверное, так устроен человек. Хорошо. Перейдем наконец-то к теме, ради которой мы сегодня собирались. Обычно в программе «Ценные мысли» мы не делаем эфиров в продолжение. Но несколько недель назад у меня в гостях был Виктор Трегубов, и мы обсуждали идею и, собственно говоря, ситуацию, которой мы являемся свидетелями. И да, мы тогда отметили, что это, ну, что-то, что произошло вот впервые за 1000 лет, например, вот тот всеправославный собор, да, и 16-го года я имею в виду, и сейчас вот то, о чем думали, но что считалось невозможным, вполне реальным становится, мы не знаем, будет ли оно или нет, поскольку это решение зависит не от нас, но возможно появление поместной украинской церкви. Сейчас в Украине... Ну, скажем так, вот в ветке восточного православия, да, есть несколько основных сил. Это Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, это Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата, Украинская Автокефальная Православная Церковь, остальные сильно мельче. Вот как бы вы оценили сейчас, ну, я не знаю, равновесное состояние, и, кстати, есть ли это равновесное состояние в этом секторе, среди верных этих разных конфессий, а скорее даже среди иерархов?
Тут очень сложно сравнивать, потому что, во-первых, никто не знает реальной статистики прихожан. У нас нет фиксированного членства, поэтому, когда, например, вот данные последние центры Разумкова к нам пришли, мы увидели просто количество действующих приходов, там недействующих, там в процессе регистрации и так далее. Но приход с юридической точки зрения – это такая штука, которой, в принципе, ею ничего не измеришь, потому что один и тот же человек может быть учредителем 10 приходов, то есть это одна и та же группа людей, скажем так. Вот.
Ну, или можно взять, я не знаю, там, Успенский собор в Киево-Печерской лавре, да, куда могут прийти, то есть куда могут даже регулярно приходить, условно говоря, на какие-то церковные службы ряд людей, но в следующее воскресенье пойти в другую церковь, и, соответственно, или меряются только, ну, споруды и руководители этих самых строений церквей. Как они измеряются, эти приходы? Значит, то есть ясно, что не в людях.
Почему? Отнюдь. У нас было несколько, как бы, критериев, которыми мы мерились. Значит, первый критерий был традиционный, это статистика вот зарегистрированных приходов. Потом, когда подключили критерий доверия и количество прихожан, скажем так, количество людей, которые больше доверяют вот этой церкви или этой, то мы увидели, что, скажем так, они не коррелируют. То есть, например, УПЦ МП у нас самая большая по количеству приходов, и у нее при этом сильнейшие темпы падения рейтинга. Как это сказывается на прихожанах, я сейчас сказать не могу. По киевским церквям общую температуру, среднюю температуру по больнице измерить очень сложно, потому что все-таки Киево-Печерская лавра, у нас у УПЦ три лавры, да, и они всегда наполнены. Это классика жанра, человек так мыслит, что ему нужно сходить в паломничество, ему надо обязательно побывать на Эйфелевой башне, да, там в Нотр-Дам-де-Пари, и, значит, и в Киево-Печерской лавре. Вот. Поэтому мы сейчас переходим к критериям нематериальным. То есть это доверие, это авторитет. Вопрос власти, когда вот просто к иерарху относились как к полубогу, так складывается ситуация, уже уходит постепенно в прошлое, потому что естественным физическим образом уходит в прошлое то поколение верующих, которое...
Ну, привыкла относиться, да, к митрополитам как к каким-то божественным сущностям.
Да, судя по вот молодым журналистам, которые этих митрополитов все время дергают за панагию, да, и требуют, чтобы они рассказали, откуда у них автомобили, как в старом советском анекдоте, за какие шиши они на юг летают, да, то, естественно, что... А митрополиты-то те же остались, да, паства уходит, а митрополиты старые. И вот они не понимают, почему отношение к ним меняется. Поэтому... Тот факт, что, если мы вернемся к теме передачи, что наконец-то Вселенская Патриархия взяла в разработку, скажем так, просьбы Киевского Патриархата уже дать автокефалию, говорит о том, что, скажем так, ее конкурентное преимущество Киевского Патриархата выросло настолько, что оно как бы уже перекрыло вот эту статистику приходов Московского Патриархата.
То есть само отношение и авторитет на некой территории, в неком обществе, почему-то интересует Константинопольского патриарха Вселенского, да, и почему-то он начал обращать на это внимание, потому что, например, там, я не знаю, 10 лет назад такого доверия еще не было просто. Вот что еще поменялось?
Ну, Было одно ключевое событие, это Всеправославный собор. Собственно, под него Вселенский патриарх подстраивал свою тактику. Ну, понятно, что Вселенская патриархия – это очень древняя патриархия, у которой есть своя стратегия, да, то есть, если, допустим, какое-то событие нельзя сделать сегодня, потому что оно тактически невыгодно, у нас на носу проведение Всеправославного собора, естественно, русская церковь шантажирует, ну, как каким-то демаршем, если украинский вопрос будет решен. Собор прошел, и демарш прошел, и стало понятно, что доверять РПЦ – это себя не уважать. И, по большому счету, второй логичный шаг, который был провозглашен РПЦ после того, как не приехала она и не приехали еще три церкви, был высказан, что «а теперь мы будем собирать свой альтернативный всеправославный собор». И это уже стало вот той красной чертой, за которую, в принципе, нельзя переступать для Вселенского Патриарха. Я думаю, что это очень сильно на него подействовало.
То есть я сейчас попытаюсь, ну, во-первых, для себя немножко точечки расставить над буквами «и», да, или над буквами «ё». Готовился очень долго, порядка тысячи лет не было всеправославных
соборов. 50 лет готовился.
50 лет этот собор готовился. Потом, соответственно, на него были приглашены и исходно там участвовали каким-то образом в его подготовке все православные церкви, разные в разных странах. Mm-hmm. Опять же, православные, если я помню, традиция и, ну, там, я не знаю, их решения более ранние, еще там раннего средневековья свидетельствуют, что ну, на территории конкретной страны находится конкретная православная церковь, и нехорошо заходить другой православной церкви на территорию ну, этой страны. Я правильно понимаю? Вот так примерно выглядит. И сейчас Москва, которая сначала готовилась приезжать или там собиралась приехать на Всеправославный собор, угу. Мало того, что на него не приехала и сказала, что будет вообще собирать свой собственный, да?
Ну, начнем с того, что с древности и в средние века все-таки были империи. То есть национальные государства возникли уже более там в 19 веке, и пошла новая волна автокефалии отсюда, кстати.
Да. Да?
То есть тогда, естественно, пока были империи, ну, не было особой нужды, по большому счету, дробиться. Вот. И была одна огромная Иерусалимская церковь, там, ну, может, не огромная, там одна Александрийский патриархат. Им всего, в общем-то, хватало на жизнь. Вот. То есть эта проблема возникла уже буквально в 19 веке, такая, как таковая. И... Да, действительно, есть такой канон, согласно которому на одной территории не может быть два епископа. Но этот канон был принят в раннем Средневековье, и этот канон, к сожалению или к счастью, уже не работает, ну, практически он нигде не работает. Ни на территориях исторического православия, ни на новых территориях в Америке, в Европе. Есть прекрасно себе, действуют два епископа на одной территории, как бы... Вот.
Ну, то есть это перестало быть, это даже с точки зрения традиции уже перестало быть нормой, а раньше за это боролись, да, условно, раньше за это наказывали, например, или как-то там, ну, как-то влияли на это, да, чтобы не было два епископа на одной территории. Сейчас такая ситуация уже не критична, потому что все равно так сложилось, да?
Ну, честно говоря, каноническое право православной церкви, конечно же, это все говорят, это не только я говорю, богословы крупнейшие, нуждается в радикальном пересмотре, в кодификации. И мы пытаемся следовать правилам, которые сегодня не работают и которые только усложняют ситуацию. То есть проще сказать, что да, это возможно, потому что у нас такое есть понятие, как диаспоры. И, допустим, греки хотят находиться в подчинении там Элладской церкви, но они не хотят находиться там в подчинении
например,
другой какой-то, да, румынской церкви. Да. То есть им это просто как-то комфортнее. Это богослужение на их языке, это их сородичи, их окормляют, им так проще, им так комфортнее. Я не понимаю, почему этот факт нельзя зафиксировать.
Ну, я тоже не знаю, но я думаю, что это вопрос все-таки не к нам, да, а вопрос все-таки к церковным иерархам, которые что-то про это будут для себя решать. Хорошо, вот перед эфиром мы немножко говорили о ситуации, уникальной ситуации, которая сложилась сейчас на территории Крымского полуострова. Дело в том, что до аннексии Крыма там действовало несколько епархий Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. После аннексии Крыма почему-то эти и приходы, и епархии даже напрямую в Москве не переподключили. И сейчас они какие-то странные. То есть, по сути, часть территории, которая Россией считается, что это российская территория, да, но на ней живут там епископы и священники, которые подчиняются Киеву, который уже потом подчиняется Москве, но при этом сам по себе украинская, сама по себе Украинская Православная Церковь Московского Патриархата приняла даже изменения в устав и убрали оттуда якобы Москву, что вот мы тут сами по себе. Это, кстати, вот такой промежуточный вопрос. Это они тоже пытались, ну, я не знаю, противодействовать движению в сторону автокефалии Украинской Церкви?
Ну, в данном случае они решали тактически очень узкий вопрос. Это угроза принятия парламентариями нескольких законопроектов. В частности, как они считают, существенное сужение прав церквей, чей центр управления находится на территории государства-агрессора. Поэтому они быстренько прописали это в уставе, что Киев сам себе голова. Ну, это, конечно, такая же...
Ну, хорошо. А теперь давайте все-таки разберемся. Ну, то есть, если даже они прописали, что Киев сам себе голова, то как сейчас на территории оккупированного Крыма живут епархии, у которых именно Киев теперь голова? Потому что, насколько я понимаю, и насколько я знаю, они же в прямое подчинение Москве так и действительно юридически не перешли.
Ну, вот герб Российской Федерации – это некое животное с двумя головами, да, как это, бикефал называется. Вот они, как бы после аннексии, естественно, они перешли вот в это бикефальное состояние, потому что юридически у них тоже гибридный статус, естественно, их заставили перерегистрировать уставы. Долгое время за этим процессом следили, и были такие скандалы, что их заставят как бы стать Русской Православной Церковью. У них на табличках написано «Московский Патриархат». То, что там Украинская Православная Церковь, я имею в виду на храмах, они стараются просто кислотой это все выжечь, потому что это вызывает действительно раздражение у верующих. Потому что там верующие достаточно радикально, они достаточно пророссийские. Вот. По законодательству российскому они везде должны писать, к какой юрисдикции они принадлежат. Вот если взять по реестру юридических лиц перечень, я специально подняла перечень всех абсолютно епархий РПЦ на территории России, за исключением Крыма. И там везде написано, там какая-то Кинешемская епархия Русской Православной Церкви. Это у них в названии фикс. Значит, когда мы переходим к крымским епархиям, у нас там их три, да, Джанкойская, Симферопольская и Феодосийская, Керченская. У них там написано Симферопольская епархия.
И не написано Русская Православная Церковь.
Без папы, без мамы не написано Украинская Православная Церковь.
Но не написано и русской. Ну, казалось
вот
бы,
какая, вот у них какая-то
вот пришла
епархия.
Россия, да, и в ней оказывается епархия, которая не принадлежит церкви.
Ну, юридически, вот они им присвоили вот такой странноватый достаточно, как бы, титул, статус. Но понятно, что их подчинение митрополиту Киевскому очень условно. Ну, это просто на уровне, скажем так,
думаю,
ритуальных
что-то...
жестов, реверансов, не более.
Да, только по бумажкам, да?
Да.
Ну, может, даже не по бумажкам,
ну,
а
разве
просто
что
условно.
Симферопольский епископ Лазарь просто ездит в Киев на... Он член Синода УПЦ Московского Патриархата. То есть там он благословляет там как бы российские войска, там местную власть, сюда он приезжает и решает вопросы какие-то Украинской Православной Церкви, которая ни в коем случае не Московский Патриархат.
Очень интересная ситуация. Кстати, вот такое двоемыслие, да, оно в нем всегда интересно разбираться. Хотя, казалось бы, сколько противоречий, если там, ну, я по первому образованию биолог, да, для меня религиозная жизнь, она же вообще состоит из многих не сильно научных частей, но тем не менее в них интересно разбираться в том, как люди для себя устраивают эту самую жизнь, да, собственно, это мы с вами тут и делаем. Хорошо, что и как должно происходить, да, чтобы этот самый Томас Вселенского Патриарха не только был выдан, но и, я не знаю, но и воплощен в жизнь. Вот Украинская Поместная Церковь. Вот, ну, есть специальная бумага, подписанная Вселенским Патриархом. Вот эту бумагу привезли в Киев. Что дальше?
Очень интересный вопрос, потому что на данный момент мы не знаем технологии конструирования этой церкви. Как считают вот многие специалисты, действительно сначала будет Томас, Потом под это Томас, ну, я бы лично, как бы, конечно, моего мнения, наверное, не спрашивают там высшей иерархии, дала бы какое-то время на подумать представителям Московского патриархата, потому что одно дело это радикально жечь мосты, если не знаешь результата. Другое дело, если уже понятно, что вот привезли вот этот вот, он будет называться там Томас Синодикас, да, красиво его провозгласили, что я вот дарую там, значит, вот такие самоуправления, вызнания и так далее. И тогда уже начнется какие-то центростремительные или центробежные движения, мы посмотрим, какие, потому что это все, что сейчас происходит, понимаете, это, как вот говорит один известный богослов Кирилл Гаврул, ad hoc, то есть вот по факту. Вот мы сейчас действуем по факту, и вот мы смотрим, что вот здесь и сейчас произошло вот такое событие. Естественно, что оно дальше влияет. Это вот как в менеджменте дерево решения. Да, вот и да, нет, нет. Значит, мы, значит, пошли вот сразу сюда. После этого начнется объединительный собор. Естественно, туда будет приглашен Киевский патриархат и ОАПЦ, потому что они подписывали просьбу к Вселенскому патриарху. И, ну, я думаю, было бы странно оставить за бортом ту проавтокефальную часть УПЦ, которая есть, и сейчас она очень активизировалась.
Кстати, про вот активизацию части церковных руководителей Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, да, мы их будем вот каждый раз сложно проговаривать всю эту фразу, но иначе мы просто запутаемся, к сожалению. Так вот, было же это движение, ну, даже не обязательно к признанию, например, Киевского Патриархата, но все равно к какой-то к самоуправности, к самоуправлению на украинской территории. Оно все время наталкивалось на противодействие со стороны Москвы. Я помню, когда митрополитом был Владимир Сабадан, его тоже подозревали или, скажем так, о нем думали, что он постепенно отходит от Москвы, да. Соответственно, были люди в его окружении, которые, ну, или там архиепископы, митрополиты, которые больше стремились к самостоятельности Украины в церковных делах, или наоборот были больше завязаны на Москву. Сам по себе Томас, само по себе провозглашение автокефалии, да, скорее всего, на этот процесс тоже повлияет, и усилятся те, кто хотел, да, большей самостоятельности. Но...
Конечно, это будет катализатором, обязательно.
Как долго может идти сам процесс, по вашему мнению?
Недолго. У нас нет времени, я думаю. Что касается митрополита...
Ну, кстати, долго-недолго, простите, да. Если 1000 лет не было собора, то по церковным меркам и 200 может быть недолго. Или мы оперируем сейчас, там, я не знаю, несколькими годами или, может, десятилетием?
Ну, мы сейчас находимся... У нас сейчас такое окно Овертона, да, у нас мы сейчас находимся в рамках возможностей, в том числе и нашей власти. А она уже не может 200 лет ждать.
Ну, окей, будет другая то власть. Ну, для Бога день как, ну, я не знаю, 1000 лет как один день и день как 1000 лет, если я правильно помню эту цитату из Библии.
Дело в том, что 21 век все ускорилось настолько, это уже не тот случай, когда там какой-то епископ разрывал отношения, да, и голубями, какими-то гонцами через 3 месяца случайно узнавали об этом событии где-то там в центре, потом 3 месяца принимали решение, потом несколько лет они спорили, уже такого нету. Мы живем в информационную эпоху, и все происходит очень быстро. Тем более, как бы у патриарха Варфоломея все-таки на кону его одно из главных его титулов, один из главных титулов это титул арбитра, титул вот этой апелляционной инстанции, первого среди равных, который пытается, естественно, оспорить Москва. Поэтому и она настолько агрессивно действует, что ему приходится действовать очень интенсивно в ответ. Поэтому я думаю, что вопрос, когда дастся Томас, а потом на 200 лет будет отложено объединительные все вот эти вот процедуры, я думаю, что это даже не стоит. Этот
вопрос. Такого вопроса не стоит. Хорошо, но если не 200 лет, то сколько примерно? Можем мы предполагать? Это в месяцах, я не знаю, в годах, в десятках лет? Или это будет, там, я не знаю, первый какой-то, ну, как большой взрыв, а уже потом все помедленнее?
Ну, дело в том, что... В данном случае время может играть против автокефалии, поэтому чем быстрее это будет сделано, если это будет сделано в течение года, завершится эта процедура, это будет очень хорошо.
Окей, если эта процедура завершится в течение года, это будет очень хорошо. Татьяна Деркач у нас в гостях, соосновательница Центра религиозной безопасности, это такая общественная организация, а также религиозный публицист. Мы разбираемся с особенностями предстоящего возможного, подчеркиваю, возможного получения Томаса об автокефалии Украинской Православной Церковью. Напоминаю также телефоны для связи, уважаемые радиослушатели. 8 800 10 06 926, это для крымчан, звонки бесплатные. 044-490-2905. Звонки для жителей из других регионов Украины, но стоимость согласно тарифам вашего оператора. Ну и, конечно же, трансляции в Ютубе, Фейсбуке и на сайте Радио Крым Реалии. Мы вернемся через секундочку. Продолжаем.
В эфире Радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право разбираться в том, что сейчас происходит в мировом православии. Мы являемся свидетелями событий, которые, ну вот, действительно получается, что происходят примерно раз в тысячу лет, и нам действительно очень повезло, что мы можем их как минимум наблюдать, независимо даже от того, какие результаты будут в конце. Как сейчас устроена карта православия в мире? Ну вот сам по себе Вселенский Патриархат, он же крайне немногочисленный, да? Есть гораздо более многочисленное по количеству там приходов и верующих церкви, но тем не менее Константинополь считается все так же главным. Если этот Томос будет дан Украине, как изменится карта?
Я думаю, никак. Просто я сейчас как раз пытаюсь мониторить. Вопрос, будет ли новая великая схизма, будет ли новый великий раскол в православии, как вот этим стращают сейчас в РПЦ, говорят, что мы даже просто закрываем глаза, мы в ужасе от того, что может быть, если вы признаете, не дай бог, Украину. Да? Вот. Если исходить из... Во-первых, первая проверка была на Всеправославном соборе. Ушли, вместе с РПЦ поддержали только три церкви. Грузинская, Болгарская и Антиохийская. Вот. Однако одно дело это, скажем так, уйти с Всеправославного собора, объявить его как бы первым раундом целой процедуры соборной и сказать, ну, у нас еще много лет впереди, мы, значит, будем документы устаканивать. Другое дело это принять решение о Всеправославном расколе. Это абсолютно неравноценные вещи. Поэтому... Скажем так, я сейчас не буду все раскрывать, да, что потом будет реализовано там, кстати, но маленький спойлер, ну, не так страшен черт, как его малюют.
Хорошо. Одно из самых больших, ну, кроме того, что это якобы самочинные люди, которые здесь организовали Киевский патриархат в начале 90-х, поэтому они раскольники, более того, они даже перевели, собственно говоря, служение с церковно-славянского языка на современный украинский. А как же так, если там, ну, я не знаю, каждый перевод библейских текстов, это уже утрата какого-то смысла только за счет переводчика?
Какого? Вот мне всегда хочется спросить, какой смысл при этом теряется? У нас есть Александрийский патриархат огромный, который распространяется на Африку, да, на все страны Африки. И вот когда я читаю, допустим, новости о том, что там патриарх Александрийский посетил там Кению, там Уганду и так далее, читалась Евангелие, была служба там на суахили, на банги, на вот этих всех языках. Что они потеряли? А это совершенно другая культура. То есть вот как, точно так же, как в Китае, это совершенно другая культура.
Ну или копты, например.
Да, когда переводили Евангелие, там Христос есть путь истинной жизни. Они переводили как дао, потому что они по-другому не понимают этого процесса. Что они потеряли? Они ничего не потеряли.
То есть вот этот аргумент, что сохранение традиции, это, нет, ну хорошо, нет. Это искусственный аргумент. Второй аргумент был про самопровозглашенность, а соответственно неканоничность. Насколько он сейчас может выдерживаться, раз уж даже, кстати, Вселенский Патриарх принял эти документы.
Ну, неканоничность Киевского Патриархата... Что такое каноничность? Понимаете, у нас настолько демонизировано вообще понятие раскола, я понимаю, что это, наверное, кому-то покажется ужасным, но раскол – это как развод. Вот нельзя так, чтобы два человека развелись, один в разводе, а другой женат. То есть при этом обе стороны являются раскольниками.
В разводе, я вас понял. Напомню нашим радиослушателям, вы нас можете слушать на АМ-549, это средние волны, ну и, конечно же, продолжать сейчас нас слушать на 105,9 FM. Со средними волнами мы прощаемся. Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков, это программа «Ценные